День, господа. Я потерял свои часы и из скупости никак не куплю себе новые. Я вас поэтому прошу, господа, когда будет 11:35, меня прервать.
Хорошо.
Как в свое время матрос-железняк прервал болтовню учредительного собрания. Я готовился, господа, к этой лекции, но то, что я приготовил, я в спешке дома забыл. Поэтому, может быть, я немножко буду путаться во время своей лекции и что-то такое говорить не вполне то, что нужно. С другой стороны, это все не так уже важно. Знаете, когда заместитель министра высшего образования, советского министра, посетил русский Гарвардский центр и спросил, чем они там занимаются, то тогдашний директор этого центра, профессор Пайпс, желая, так сказать, похвастаться, сказал, ну вот, у нас есть, мы делаем серьезные работы, у нас есть очень серьезные ученые. Вот, например, профессор Кинан написал книгу об отношении Ивана Грозного и князя Курбского. На что этот заместитель министра сказал, Иван Грозный, князь Курбский, кому это нужно? Так же, господа, Николай II, Распутин, кому это, в общем, нужно? Так что все ошибки будут не столь важны. Собственно говоря, интересен не сам Николай II, даже не Распутин, а интересен этот период между 905 и 917 годом, потому что я думаю, что именно в этот период на очень долгие годы решалась судьба России. Станет ли Россия на путь, так сказать, демократизации и либерализации в западном духе, оставаясь в то же время Россией? Для этого были все предпосылки, или же Россия пойдет по совершенно другому пути. Как оказалось, она пошла по совершенно другому пути и даже указала эту печальную дорогу всему прогрессивному человечеству. Я не могу, конечно, говорить обо всем этом долгом периоде. Я решил сосредоточиться на очень узкой теме, на отношениях между Николаем II и Распутиным во время войны. Ну, знаете, сам Распутин имеет такую, я бы сказал, странную и зловещую репутацию. Иногда его называют даже безумным монахом, хотя он монахом не был и безумным тоже не был. Был человек вообще редкого здравомыслия. Считается, что он сыграл в судьбе царя зловещую и печальную роль, что тоже не совсем верно. И, к сожалению, мы не имеем почти никаких, просто никаких серьезных исследований о Распутине и о той роли, которую он сыграл. В действительности, конечно, он сыграл в русской политике роль, и очень значительную, и в каком-то смысле, ну, был даже, что ли, каким-то предвестником грядущей революции, и в известном смысле предостережением аристократической верхушки русского общества о том, что нужно многое менять, если они хотят, чтобы революции не произошло. Весь этот период между 905 и 917 годом, на мой взгляд, характеризуется колебанием царя между конституционной и самодержавной монархией. В 905 году царь дал вынужденную полуконституцию стране, и следующие почти 12 лет он жил с надеждой эту конституцию, или вернее эту полуконституцию отобрать назад, восстановить самодержавие в России и передать Россию своему сыну, точно такой же, как в свое время он получил Россию от своего отца. В то же время он понимал, что это не так просто сделать, и что невозможно, во всяком случае в то настоящее время, идти на полный разрыв с русским либеральным обществом, которое было заинтересовано в сохранении Думы. Ну, в общем, главный замысел царя был Думу из законодательной, какой она была при нем, превратить в Думу законосовещательную. Несколько раз он обсуждал со своими министрами или со своими ближайшими советниками этот вопрос, в частности, перед самой войной в начале 14 года, и каждый раз он натыкался на сопротивление большинства министров. В частности, министр юстиции Щегловитов, кстати сказать, крайне правый, сказал царю, что хорош этот порядок или плох, но мир на нем помирился, и лучше его не менять. Сам Николай II, несмотря на свою кажущуюся простоту, представляет известную загадку. В общем, это был человек довольно сложный. Как я думаю, у него был своего рода сыновний комплекс. На него очень большое влияние оказал его отец Александр III, который был человек, конечно, менее умный, менее образованный, чем его сын. Но человек гораздо более решительный, так сказать, самодержец Божьей волей. Вот это чувство некоторой неполноценности по сравнению с собственным отцом, в то же время обожание собственного отца у Николая II все время было. Он, так сказать, все старался делать как при батюшке, как он говорил, и даже остался на всю жизнь полковником, поскольку чин полковника он получил от своего отца. И, скажем, в отличие от Иди Амина, не стал производить себя в маршалы, хотя мог это сделать. Но у него, так сказать, в великокняжеской среде и осталась кличка полковник. Кстати сказать, он и чувствовал себя наиболее легко именно в полковой среде. А в свое время, когда был такой заговор одних министров против других, когда четыре министра ему... не четыре, там, а шесть министров в 15 году ему предъявили такой, ну, не то чтобы ультиматум, а поставили условие, что они останутся в правительстве, если будут уволены четыре других министра, он им обиженно сказал: господа, в полку так не делают. Но все же министров уволил. Вот этот сыновний комплекс, ну, это, знаете, мы вступаем, конечно, из области, так сказать, более-менее достоверной истории, в область психологических загадок. Но этот сыновний комплекс, по-моему, заставлял Николая II все время искать какого-то сильного человека, так сказать, некоторого отца, за спиной которого он мог чувствовать себя надежно. И в то же время он начинал такого человека постепенно ненавидеть и стараться как-то от него избавиться, доказать снова свои. Такого рода отношения у него, скажем, складывались с Витте. Сергеем Юрьевичем Витте, который буквально спас, в общем, все-таки его во время Первой революции, который вместе с его дядей Николаем Николаевичем Старшим, то есть дядей Николая, принудил царя и дать этот манифест, Октябрьский манифест, эту полуконституцию. Такие же приблизительно у него отношения были со Столыпиным, который тоже дал Николаю, который в конце концов справился с революцией, урезал права Думы и дал Николаю II несколько спокойных лет. Причем, когда Николай II почувствовал это, так сказать, известное спокойствие, он захотел освободиться от Столыпина, как ранее он захотел освободиться от Витте. Еще убийство Столыпина, я не буду здесь об этом говорить, времени мало, оно остается до некоторой степени загадкой, хотя я и не думаю, что это убийство было результатом какого-то заговора, в который был посвящен царь. Тем не менее, есть все-таки сильные основания полагать, что Курлов, который был товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией, понимал накануне убийства Столыпина, что Столыпин или кто-то может быть убит, но специально этому не помешал, думает, что это может все-таки быть в каком-то степени не то чтобы приятно царю, но что, в общем, царя не огорчит. Мне кажется, что такого рода отношения, несколько иного, конечно, рода, сложились между царем и Распутиным. Что не так, конечно, как Витте, не так, как Столыпин, но Распутин давал царю это чувство уверенности в себе и укреплял его в мысли, что царь постепенно восстановит самодержавие. Я не буду, опять-таки, вдаваться в подробности, как установились эти отношения между царем и Распутиным, и как вообще Распутин, человек очень, я бы сказал, низкого происхождения, просто сибирский крестьянин, как он приблизился к царю и как он начал играть эту роль. Кстати сказать, это, может быть, будет любопытно для вас, что восхождение Распутина в Петербурге началось со знакомства с епископом Сергием Строгородским. Распутин приехал к нему в 904 году с рекомендательным письмом из Казани. Этот епископу Сергию он очень понравился. Тот познакомил его с епископом Феофаном. И далее началось восхождение Распутина. Почему я об этом вспомнил? Только по такой, так сказать, любопытному историческому казусу, что этот епископ Строгородский стал впоследствии первым, так сказать, сталинским патриархом. В 27-м году он, так сказать, по одной версии спас православную церковь, по другой ее погубил, пойдя на соглашение с большевистским режимом. В 44-м году он был выбран как после Тихона, значит, первый патриарх в советское время. Он, кстати сказать, впоследствии с Распутиным поссорился и пытался ему повредить, но безуспешно. Вовлечение Распутина в политику тоже происходило очень постепенно и долго. Первые советы, так сказать, Распутина царю, они носили что-то такое, такой, я бы сказал, общий нравственный характер, слушать сердце, а не ума. Епископ Феофан вспоминает, как в годы Первой революции сидели они во дворце и разговаривали. Николай II, царица с маленьким наследником на коленях, Феофан и Распутин, и вдруг в середине разговора Распутин как стукнет кулаком по столу. Феофан напугался, наследник заплакал, царь вскочил, а Распутин спокойно спрашивает: «Ну что, где ёкнуло? Здесь, а ли тут?» Царь подумал, говорит: «Да вроде здесь ёкнуло». Распутин говорит: «Вот, видишь, сердце самое главное. Когда будешь принимать какое-то решение, спрашивай не головы, а сердце». Это вполне, как я говорил, отвечало и взгляду Николая II, ибо именно сердце подсказывало ему, что нужно восстановить самодержавие, тогда как голова советовала ему, так сказать, лавировать и не портить отношений с общественностью. В дальнейшем значительно вовлечению Распутина в политику способствовал граф Витте, отстраненный после своего короткого премьерства царем, и, конечно, как человек властолюбивый, энергичный, человек с определенной программой, очень желавший вернуться к власти. Он сам в своих воспоминаниях довольно иронически пишет об увлечении петербургского общества Распутиным, но о самом Распутине ни хорошо, ни дурно не пишет. Между тем, приблизительно с 911 года у него с Распутиным были отношения очень хорошие, и никому, и никого, я бы сказал, из государственных деятелей Распутин так не ценил, как Витте. Также прекрасные отношения у него были с графиней Витте. Даже в свое время, когда у Вырубовой, приятельницы, интимной царицы, и Распутина попала в железнодорожную катастрофу, и срочно надо было вызвать Распутина, чтобы он помолился над ней, то никто ему машины не дал, кроме жены графа Витте. Он на машине Витте приехал, Распутин и помолился, и действительно ее спас, потому что врачи сказали ее уже не трогать, что она должна вот-вот умереть, но, видите, она выжила. И умерла в Финляндии уже, по-моему, где-то в конце 30-х годов. Да, так вот, Витте и Распутин были очень большие друзья, причем, конечно, дружба с Витте навредила Распутину и в глазах царя, который Витте последние годы своей жизни очень не любил, и она вредила Распутину в глазах правых. Но, тем не менее, Распутин за Витте держался, и Витте, по-видимому, повлиял на взгляды Распутина во многих отношениях. В частности, видимо, из-за Витте Распутин изменил свое отношение к еврейскому вопросу. Ранее, так сказать, следуя примеру своих правых друзей, он отзывался о евреях очень дурно. Впоследствии он был очень хорошим другом евреев, как я дальше скажу, в его программу перед революцией. В его и Протопопову программу, как один из главных пунктов, входило еврейское равноправие. Ну, после этого несколько сумбурного введения, значит, как был, да. Ну и как был еще вовлечен Распутин в политику? Я бы сказал, трояко. Во-первых, царь и царица главным образом, но и царь интересовались его мнением на будущих министрах, так сказать, не то чтобы мнением политика, как, так сказать, мнением духовного провидца. Его посылали иногда посмотреть в душу, как это называлось, того или иного министра. В частности, он, когда у царя был план назначить Хвостова министра внутренних дел, то Распутин поехал в Нижний Новгород, где Хвостов в то время был губернатором, именно посмотреть его душу. Хвостову показалось тогда все это крайне смешно. Он о роли Распутина при дворе не догадывался. Когда ему Распутин сказал, что дни Столыпина сочтены, а искали именно министра внутренних дел на место Столыпина перед его убийством, то Хвостов решил, что все это глупая шутка. И, в общем, довольно быстро спровадил Распутин из Нижнего Новгорода, даже не накормив ему обедом. После чего Распутин сказал в царском селе, что Хвостов шестерну молот, пусть погодит. И пришлось погодить Хвостову. Вообще, господа, отношения между Распутиным и Хвостовым – это целый, так сказать, увлекательный, я бы сказал, даже такой детективный роман, особенно впоследствии, когда Распутин все-таки стал министром внутренних дел. Простите, когда Хвостов стал министром внутренних дел, отчасти с помощью Распутина, самое интересное, как он пытался организовать убийство. Распутин – это просто детективный роман. Ему это не удалось. Во-вторых, Распутина втягивали в политику те сановники, которые поняли его важную роль при царе и хотели, так сказать, с его помощью занять тот или иной пост. И в-третьих, Распутина втягивали в политику те, кто хотел устранить Распутина, кто считал, что по тем или иным причинам, что Распутин оказывает очень дурное влияние на царя, что его роль как приближенного к царю подрывает авторитет монарха и против кого Распутин должен был защищаться, с кем он должен был воевать. И вот в то время, когда Европа уже шла к войне, произошел любопытный разговор между Витте и таким с чиновником Министерства земледелия, если не ошибаюсь, ну неважно, с Маловским на курорте французском. Витте видел, что дело идет к войне. И говорил, что вообще, он был, кстати сказать, большим противником войны, и говорил, что, ну, положение страшное, и вообще поделать ничего нельзя. Есть только один человек в России, который мог бы предотвратить ее вступление в войну, но этот человек сейчас устранен из Петербурга. И тогда Осмоловский полюбопытствовал и спросил, кто же этот человек. Он вообще думал, что, может быть, Витте имеет в виду, говоря о таком исключительном человеке, имеет в виду самого себя. И к его удивлению, Витте ему сказал, этот человек Распутин. Но как же так, сказал Осмоловский, ведь Распутин это вообще неграмотный мужик, пусть он даже, предположим, что он святой человек, но что он понимает в политике. И Витте сказал, нет, вы ошибаетесь. Этот человек все прекрасно понимает, но понимает, может быть, каким-то, так сказать, инстинктом, каким-то чутьем. Так вот, действительно, этим летом 14-го года, когда решался вопрос о войне, или, может быть, был уже решен, знаете, тут сказать трудно вообще в истории, что от чего зависит, была ли война неизбежна, или можно было избежать, Распутина в Петербурге не было. Не было его в Петербурге, потому что, когда он летом посещал деревню, на него было совершено покушение, и он был некой Гусевой, он был ранен в живот. Покушение это произошло как раз ровно через две недели после Сараевского покушения, после убийства австрийского эрцгерцога Фердинанда. И я бы сказал, что для русского общественного мнения это покушение на Распутина, конечно, заслонило покушение на Фердинанда, ибо Фердинанда там знали мало, Распутин был знаменитый в России человек, если перелистать газеты, это этих месяцев, мы мало что найдем о Фердинанде, очень много сведений о Распутине. Он был ранен солдатским тесаком в живот, такой полубезумной женщиной Гусевой, которая была послана монахом, бывшим, вернее, монахом Илиадором, некогда другом Распутина, потом с ним разошедшимся. Сам же он, этот Илиадор, узнав о этом покушении, потому что оно было неудачно, переоделся в женское платье, и он уже находился там под наблюдением у себя на Дону и бежал в Норвегию, где написал любопытную книжку «Святой черт» о Распутине. История тоже, знаете, как он это писал, как он получил материалы, ему... Знаете, жене его разрешили выехать с этими материалами, разрешил товарищ министр внутренних дел Джунковский, опять-таки, чтобы повредить Распутину, но скорее повредил этим царю. Знаете, много было вообще интриг, как и сейчас, вероятно, их много в мире. Да, вот поэтому, значит, Распутина не было в Петербурге. Между прочим, Распутин все время занимал антивоенную позицию, он умолял и раньше царя не принимать участие в балканских войнах, буквально стоял перед ним на коленях. И также, когда царь колебался, объявлять или нет всеобщую мобилизацию, а вопрос стоял так, что если объявит Россия всеобщую мобилизацию, это неизбежно поведет всеобщую мобилизацию в Германии к началу войны, поэтому царь, чтобы этого избежать, объявил сначала о частичной мобилизации только пограничных военных округов. его министр иностранных дел Сазонов и начальник генерального штаба Янушкевич убедили в том, что все равно война неизбежна, и что частичная мобилизация, она только затруднит потом общую мобилизацию. Вот в этот период Распутин, лежа уже там, знаете, в Тюмени, в больнице, послал несколько писем и телеграмм царю, умоляя его войну не начинать, и говоря о том, что война кончится просто, так сказать, гибелью для России. Это, знаете, к сожалению, вот я говорю, я забыл, я бы вам зачитал его, некоторые телеграммы, они написаны, конечно, очень таким, знаете, непрямым, очень поэтичным языком. Ну, в общем, можно сказать, что Распутин поддерживал взгляды того кружка, в общем, скорее правого направления сановников, которые были против войны. Это Дурново, бывшего министра внутренних дел Привит, который подал замечательную, вообще говоря, записку царю, где почти точно предсказал все, что с Россией случится, если она вступит в войну. Князя Мещерского. Князь Мещерский тоже был такой конфидент. Даже трех, можно сказать, последних императоров. Временами его приближали, временами его отдаляли от царей, и буквально в самые последние дни, опять-таки не помню точного числа, он посетил перед началом войны, он посетил царя и умолял его не вступать в войну, не объявлять мобилизации, избежать этой войны. И царь, который вообще никогда почти никому не мог отказать, глядя в глаза, обещал Мещерскому, что он войну не объявит. Кстати, Мещерский тогда очень переживал, что Распутина нет в Петрограде, что они не могут отговорить, что он не может помочь ему отговорить царя. Царь обещал Мещерскому, Мещерский, как я сказал, больной, ездил к царю, он возвращался под проливным дождем и, приехав домой, буквально через несколько часов умер. Правда, умер с такой, знаете, можно сказать, счастливо умер. Умер, не увидав ни войны, ни революции, с такой с приятной мыслью, что царь послушался его. Эти телеграммы особенно, значит, болезненно переживала также вступление в войну. Царица Вырубова вспоминает, что она приехала во дворец и рассказывала, какие тяжелые сцены она видела на улице, когда провожали, значит, когда что объявлена мобилизация, там уже провожают солдаты. Царица ей сказала, что это чепуха, что она ничего не знает, что объявлена мобилизация только 4 округов. Вырубова заспорила с ней, царица пошла к царю, и Вырубова пишет, что она вернулась в слезах, бросилась на диван и зарыдала. И таким образом, только она чуть ли не самая последняя узнала об объявлении всеобщей мобилизации. Все эти царица придавала такое важное значение этим телеграммам Распутина, что она их все переписала своей рукой, и благодаря этому они, так сказать, и сохранились для истории. И также, так сказать, у царя была такая специальная, опять-таки, по поручению, видимо, царицы книга, куда он вписывал или вклеивал все письма Распутина. Это известно из переписки царя и царицы, где она пишет, вот наш друг навсегда, так сказать, почти всегда называл в этой переписке Распутина наш друг, причем друг с большой буквы. Вот не забудь эту телеграмму Распутина тоже клеить или там вписать, я уже точно не помню, в свое. Царем несколько охладили. И сам Распутин после выздоровления, вернувшись в Петербург, чувством, и почти никто, я бы сказал, даже никто не осмеливался открыто выступать против войны и говорить, что вступление в войну было ошибкой, кроме одного человека. Граф Витте, который, как я говорил в начале войны, был во Франции, потом через Рим и через Константинополь, Турция в войну еще не вступила, вернулся в Россию и совершенно открыто на каждом углу буквально говорил, что это была роковая ошибка, что Балканы не стоят того, чтобы из-за них воевать, что скорее всего, что даже если Россия победит, это приведет только к крушению Австро-Венгерской и Германской монархии, которые увлекут за собой и Россию, это будет означать по существу конец царского режима, но что маловероятно даже, что Россия победит, скорее всего, она будет разбита, это будет еще более страшным для России. Очень, да, говорил он это даже французскому послу Палеологу, тот в своих воспоминаниях пишет об этом. Он просил министра иностранных дел Сазонова как-то Витте остановить, тот ему посоветовал: поговорите сами, скажите это сами. Царю Бьюкенен, тоже английский посол, хотел это сделать, но, так сказать, с царем они прямо это и не поговорили. Знаете, все-таки Витте побаивались как человека такого очень острого на язык, о котором в сущности нечего было терять. Что интересно, что Витте не ограничился только разговорами. Витте попытался наладить непосредственную связь с Германией. Не совсем ясно из распубликованной переписки, кто, по чьей инициативе это было. Или по инициативе Витте, или по инициативе германского министра иностранных дел фон Ягова. Эта, так сказать, связь была налажена через банк Мендельсона, в котором хранились и деньги Витте, в частности, те 200 тысяч рублей, которые он получил от царя, если я не ошибаюсь, в 12-м или 13-м... Не-не, простите, да. В 13-м, кажется, году. Ну, не помню, врать не хочу. Тут, так сказать, был со стороны Витте и некоторый, так сказать, личный расчет, потому что, конечно, был наложен арест на русские вклады в Германии, и Витте не хотел потерять этих денег, и он, так сказать, запрашивал, нельзя ли эти деньги перевести в какой-то нейтральный банк на имя его жены. На что ему немцы отвечали, что, мол, быть, все-таки немножко рискованно на имя жены, а лучше перевести на имя какого-то, так сказать, тоже нейтрального лица. Ну, знаете, с одной стороны, это, конечно, выглядит не совсем, я бы сказал, красиво, что когда тут такая идет борьба, значит, Россия воюет с Германией, а бывший премьер-министр вступает, так сказать, как бы с противником в переговоры о своих деньгах. С другой стороны, по-моему, ничто так не характеризует разум человека, как забота о деньгах, ибо моя бабушка говорила: без денег человек бездельный. Но деньги была одна сторона. Витте хотел наладить какие-то закулисные контакты с немцами, чтобы подготовить дорогу для сепаратного мира и для выхода из войны. Он написал Мендельсону, что он был крайне против войны. Он, в частности, своему бывшему секретарю Калышко говорил, что если бы его назначили послом в Берлин, он уцепился бы за штаны кайзера и не позволил бы вести войну, что, в общем, единственное, кто может выиграть от войны, это Англия, и что лучше всего сразу же искать поиски мира, приемлемого для России, Германии и Франции. И он дал совет, попытаться прежде всего, причем как можно скорее, наладить каналы по семейным, наладить связи, так сказать, по семейным каналам, поскольку, в общем, и Николай II, и Вильгельм, они были связаны известными родственными узами и между собой, и с другими монархами Европы. Как я далее скажу, немцы последовали этому совету. Немцы, как-то, видимо, довольно, и австрийцы, как-то, видимо, довольно быстро поняв, что центральные державы взяли на себя непосильную, и, в этом случае, тяжелую задачу воевать на два фронта, пытались склонить Россию, особенно Россию, к сепаратному миру, используя, если можно брать такое автомобильное сравнение, как бы педали тормоза и педаль газа. То есть сначала они давили на педаль тормоза, пытались, так сказать, убедить консервативные круги России, как бы ее притормозить и вывести из Москвы. Когда это не удалось, они стали давить на педаль газа, то есть поддерживать именно антивоенные радикальные круги в России, чтобы довести Россию как можно скорее до анархии и революции. Как вы знаете, до некоторой степени им это удалось. Я во второй части своей лекции буду более подробно говорить о этих попытках сепаратных переговоров, вернее, разговоров о сепаратных переговорах. Потому что, к сожалению, на мой взгляд, сепаратные переговоры так настоящие и не начались. Ибо если бы они начались, удалось бы Россию вывести из войны. Значит, первая это попытка Распутина вмешаться и убедить Николая II не начинать войну не удалась. Отчасти она не удалась, потому что его не было в Петербурге. С другой стороны, я совсем не уверен, что вообще кому бы то ни было удалось предотвратить такое, знаете, колоссальное событие, как Первая мировая война. Второе вмешательство Распутина в политические события во время войны было летом 1915 года. Как вы знаете, хотя в 14 году русское наступление на Пруссию не удалось, оно было в значительной степени компенсировано, ну, во-первых, тем, что немцы приостановили наступление на Париж, оттянув войска в Пруссию, а во-вторых, большими русскими успехами в Галиции, успехами против Австро-Венгрии. Так что можно сказать, что 14 год в военном отношении кончился для России совершенно неплохо. Однако весной 15 года началось крупное немецкое наступление. Оно было вызвано отчасти тем, что Россия в техническом отношении оказалась неподготовленной к войне. Не хватило снарядов, с снарядами было положение совершенно катастрофическое, а также была очень плохо налажена работа транспорта. Вот из-за этой нехватки снарядов русские войска не могли оказать сопротивление немцам, и, так сказать, уже в январе началось небольшое продвижение немцев на Северном фронте, а в мае, по-моему, оно тоже, значит, точно, сейчас дат не помню, это не так важно, немцы начали наступление на центральном и южном участки и вышли к западной Двине и Припяти. То есть громадная территория, вся Польша и часть уже, собственно, русских областей были потеряны. По мере того, как происходило русское наступление, нарастало все большее раздражение в обществе и, так сказать, для царя становился неизбежным вопрос поисков какого-то сотрудничества с общественностью. То есть, прежде всего, с Думой и даже главным образом созданными тогда общественными организациями, так сказать, такими союзами земств и городов, созданными в основном для снабжение фронта и отчасти для организации тыла. Уже выяснилось, что без помощи этого союза земств и городов администрация не может справиться ни с снабжением армии, ни с организацией тыла. Причем, вы знаете, хотя финансировались эти общественные организации правительством, приблизительно 8 или 9 десятых всех средств шло от правительства, правительство по существу не могло контролировать эти организации, надо с ними было считаться. В стране возникла, так сказать, как бы до некоторой степени формально сходясь в руках царя, но по существу действуя каждый в своих интересах, сложилось как бы три центра власти. Первое – это, собственно говоря, правительство, возглавляемое Совет министров, возглавляемое престарелым бюрократом Горемыкиным, про которого вообще такой злоязычный человек Витте говорил, что он ничем не отличается от рядового чиновника, кроме двух прекрасных баков. У него, значит, такая была борода очень расчесная. Это не совсем справедливая характеристика, но вообще, знаете, он такой был человек, который ничего не хотел менять, ни во что не любил вмешиваться. Если ему предлагали какое-нибудь самое маленькое изменение или что-нибудь, он говорил, ну это все чепуха, это глупости, это совершенно не нужно. Это был бы, знаете, замечательный пример министра для управления страной в спокойное время, когда ничего не происходит. И очень, конечно, неудачный премьер-министр во время войны, причем он говорил, что война это не его дело, и что он в военные вопросы вообще вмешиваться не хочет. Вторым центром власти была ставка верховного главнокомандующего, которым был назначен дядя царя Николай Николаевич, человек такой очень решительный, властолюбивый и не глупый. Но опять-таки, как говорил о нем Витте, с зайчиком в голове, и, как пишет Витте, унаследовавший некоторые, так сказать, безумные черты своего прадеда Павла I. Третьим центром власти была Дума и общественные организации. И существовал, как бы, знаете, четвертый, до некоторой степени закулисный центр власти, называемый в обществе «темные силы», под которым, так сказать, подразумевались, прежде всего, Распутин, этот кружок Распутина, царицы Вырубовой и правые. Это не совсем верно, потому что было как бы два кружка, действительно. Кружок царицы и Распутина, где, так сказать, умом и волей этого кружка был Распутин. Царица, как показывает ее переписка с царем, служила скорее, так сказать, таким передаточным, вместе с Вырубовой, таким передаточным механизмом от Распутина к царю. Очень редко царица высказывает в этой переписке какой-то свой собственный совет и собственное, а не распутинское пожелание. Причем она сама бывает так удивлена, что пишет, вот в мою глупую или вот в мою бедную голову мне самой пришла вот такая-то мысль. Это, кажется, встречается раза два за все время. Все остальное время идет наш друг сказал, по совету нашего друга и так далее. Вы мне машете рукой, да? Конец?
Да. Перерыв.
Окей, да. Спасибо, да. Ну, господа, можно начинать? Я жду указаний от госпожи Иверни. Вы здесь, да? Так, господа, поступило такое пожелание, чтобы я говорил громче, да? И не глотал концы фраз. Я, господа, предлагаю хороший компромисс. Я буду говорить громче, но концы фраз буду глотать, ибо это моя привычка всю жизнь. Почему я должен ее менять на старости лет? Да?
Я должна сказать, что первый докладчик, которого я слышу, это вы.
Да.
Я никого здесь слышу.
Хорошо. Но теперь, я еще раз хочу сказать, я, может быть, буду забывать о намерении говорить громко, буду говорить тише. Пожалуйста, не стесняйтесь меня прервать и сказать, говорите громче. Окей, да? Значит, но тут, господа, есть известная зависимость. Чем тише я говорю, тем, так сказать, лучше. И если я буду говорить громче, то, так сказать, качество моей лекции несколько снизится от этого. Да, значит, мы остановились на этих четырех центрах власти. Причем, кроме кружка, собственно говоря, кружка царицы Распутина и Вырубовой, был еще, так сказать, кружок правых. Этот кружок, организованный некогда Мещерским, от него перешедший к Штюрмеру, а когда Штюрмер возглавил со временем правительство, перешедший к Римскому-Корсакову. Это кружок, где, так сказать, вынашивались вот такие планы превращения Думы из законодательной в законосовещательной, то есть планы восстановления самодержавия, который, так сказать, все время поддерживал царя в этом намерении и оказывал довольно сильное закулисное влияние. Иногда интересы распутинского кружка совпадали с интересами, скажем так, этого кружка правых, иногда они расходились. Ну, значит, вернемся к этой комбинации ставки правительства и общественных организаций. Тут происходило так, что между ними существовал полнейший разнобой и вражда. Ставка вмешивалась в вопросы управления тыла, правительство ревновало, так сказать, ставку, принимало какие-то свои меры, общественные организации тоже занимались снабжением, как я сказал, армии.